«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил на сегодняшней пресс-конференции о том, что президент России Владимир Путин совершил в стране антиконституционный переворот, и теперь для возвращения к демократии в России неизбежна революция. Революция в России и дело ЮКОСа. Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями Юрием Несневичем, доктором политических наук, профессором Высшей школы экономики. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Михаилом Шнейдером, ответственным секретарем Федерального политсовета движения «Солидарность». Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
И Анатолием Барановым, главным редактором сайта форума МСК.ру. Добрый вечер, Анатолий. Ну, давайте с Юлией начнем. Юлия, как вы считаете, вообще революция, вот в классическом понимании этого слова, вообще сейчас актуальна и возможна в России?
Нет, мой прогноз очень простой. В России обязательно произойдет катаклизм. Называйте это революцией, не революцией, но, так сказать, вот те люди, которые сегодня находятся у власти, их трансформировать нельзя, их можно только убрать от власти. И, к сожалению, это будет происходить не по сценариям современных, так называемых, ненасильственных революций. Мы этот этап, к сожалению, уже прошли. Это будет какой-то, так сказать, российский бунт, беспощадный и безжалостный, скорее всего. Но это будет непременно. Это будет непременно.
Анатолий, вот вы, я знаю, тоже такой сторонник, в принципе...
Ну как, нельзя быть сторонником там сильного ветра или противником. Дело в том, что если в государстве власть не меняется каким-то законным порядком, то она все равно будет меняться. Значит, она будет меняться незаконным порядком. Если она не меняется по-хорошему, значит, она будет меняться по-плохому. И это ввиду того, что вообще Россия появилась не вчера, и российские такие республиканские традиции, они тоже появились не вчера. Мы прекрасно это видим на примере своей собственной истории. У нас еще в так называемом смутном времени, в конце 16-го, начале 17 века, 7 царей подряд сменились, и все по-плохому. Потому что механизма смены царя по-хорошему не существовало.
Михаил, как вы считаете, вот по-плохому, я думаю, Анатолий имеет в виду какой-то катастрофический сценарий. Возможен он в России?
В России вообще все возможно, я бы так сказал. Но мне бы очень хотелось надеяться, что инстинкт самосохранения, который присущ всем живым существам на Земле, включая и нашу власть, представителей нашей власти, наши элиты, все-таки он возобладает, и в какой-то момент эти люди... Я не знаю, поймут ли они, что они перегнули палку. Тут ситуация очень неустойчивая, поэтому трудно сказать, чем это все закончится. Но я согласен с Юлием Несневичем, что ситуация, которая вот нынешняя ситуация, она долго продолжаться не сможет. То есть рано или поздно все это дело рухнет, и хотелось бы думать, что это пойдет по мирному сценарию, а не по катастрофическому.
Да, непосредственным поводом для сегодняшней пресс-конференции было возобновление дела об убийстве мэра Петухова. Давайте послушаем, что Михаил Борисович сказал о причинах этого явления.
Причины сегодняшнего обострения вполне ясны. Это не одна причина. Решение о том, чтобы начинать вот это третье дело, было принято в начале лета. Для давления на акционеров ЮКОСа. Понятно, нынешняя власть не хочет возвращать похищенное. И поэтому использует все механизмы для того, чтобы оказать такое давление. Во-вторых, на днях на нашем портале были опубликованы материалы испанской прокуратуры, доказывающие, что Бастрыкин был назначен председателем Следственного комитета при поддержке или по рекомендации Геннадия Петрова, который известен как человек из окружения Путина и одновременно как человек из Тамбовской организованной преступной группировки. Также появились расследования ФБК, расследования «Новой газеты», расследования журнала «The New Times». Результат. Придание ускорения исполнителям данного мероприятия для того, чтобы сменить эту неприятную для власти повестку дня. Ну и, наконец, раздражение вызывает деятельность «Открытой России», организации, которую я воссоздал. Уже были полицейские налеты и аресты сотрудников. Причем по последних президент Путин высказал опять необычную и подробную осведомленность.
Юлию хочу задать вопрос. Вы считаете, вот тоже это возобновление дела об убийстве мэра, оно связано с желанием отомстить экс-главе ЮКОСа?
Значит, давайте тут как бы Михаил Борисович все смешал в одну кашу. То, что на самом деле имеет место, то, что он хочет видеть.
Давайте кашу,
то, да. То, что это был действительно прием по запугиванию акционеров ЮКОСа, это действительно правда. Правда, тут есть одно очень серьезное сомнение. Сам Михаил Борисович отказался вообще от участия в этих операциях. Поэтому запугивание в виде обвинений против Михаила Борисовича – это такая вот... Ну, специфическое для власти был ход. Просто у нас власть не очень всегда просчитывает свои ходы. А на мой взгляд, вот это на самом деле это просто такая мелкая месть. Вот и все. Тут никаких других подоплек под этим нет. Все, что привязано с другой стороны, это разборки во власти, они к этому не имеют ровным счетом никакого отношения. К сожалению, наша власть сегодня, вот основной мотив, это вот такая вот, если хотите, такая мелочная злобность, мелочное вот желание отомстить кому угодно и как угодно. Вот и все, тут ничего более глубокого нет за это.
Ну, то, кстати, это...
Это как раз и говорит о кризисе власти, это говорит о том, что она в глубочайшем кризисе, потому что когда власть вот так начинает реагировать, это значит, что она в глубочайшем кризисе.
Вы как считаете, Анатолий, это может быть, что вот просто хотят приструнить Михаила Борисовича, или здесь что-то более глубокое?
Ну, я бы немножко... тоже так вот на это посмотрел несколько иначе. Вот Карл Маркс умер, там Ленин умер, я там неважно себя чувствую, да. Предстоящая революция в России, она как бы сама по себе. Михаил Борисович Ходорковский, он все-таки сам по себе. Нет, я понимаю, что дело ЮКОСа и ситуация с Ходорковским может быть одним из стимуляторов процесса общественного недовольства. Но таких стимулов к общественному недовольству накопилось, вот пока Михаил Борисович сидел и так далее, еще много. И здесь я даже думаю, что если свести революционный процесс там, условно к делу ЮКОСа, то это для власти было бы даже очень удобно. Можно сразу вспомнить и дело действительно Петухова, и еще там, это были 90-е годы, там убитых было достаточно много. И в 90-е годы вести крупный бизнес и быть ни при чем было очень трудно, наверное. Власти удобно. Именно поэтому, кстати говоря, нигде в устойчивых демократиях представители крупного бизнеса стараются лично на первые роли в политике не выползать. Именно потому, что у любого представителя крупного бизнеса в шкафу там есть какие-то скелеты. У них другая роль в политическом процессе. А вот наши, скажем так, толстосумы, они вот этого вот простой истины не понимают и все время хотят, по крайней мере, частенько хотят выступать в качестве первых лиц и в политике. Вот, наверное, так.
Да, может быть, вы как считаете, Михаил, может быть... Михаил Борисович вот хочет объяснить, что он расторг эту договоренность, которая с Кремлем якобы была негласной, что он не участвует в политике, а вот он стал не участвовать и решил это объясниться с ними.
Я бы сказал так. Конечно, все, что назвал Михаил Борисович причиной вот этого неожиданного наезда на него и реанимация того старого дела 17-летней давности. Он эти причины назвал, но мне кажется, главная причина – это, конечно, попытка, и, на мой взгляд, довольно удачная, для путинского электората, для путинского так называемого большинства, попытка сместить повестку дня, то есть сдвинуть ее с коррупции во власти, с обвинений генпрокурора, с обвинений Бастрыкина, Следственного комитета, главы Следственного комитета, сместить на то фокус общественного внимания, сместить на фигуру, которая олицетворяет в глазах обывателя, путинского обывателя, олицетворяет всю оппозицию демократическую. Не секрет, что там... Он один из, пожалуй, самых известных лидеров демократической оппозиции. Во всяком случае, так его считают путинские обыватели.
И ну да, и на Западе тоже.
Я думаю, что это в основном причина в этом.
Я напомню, что 2 года прошло с тех пор, как Михаил Борисович освободился, где-то в эти дни, по-моему, перед Новым годом, когда приближалась Сочинская Олимпиада. И давайте вот послушаем, как он характеризует ухудшение ситуации в России за время после своего освобождения.
Сегодня все вызывает у власти раздражение. Вся повестка дня дерьмовая. Судите сами. Когда я вышел из тюрьмы и был выслан за границу, ситуация им благоприятствовала. Огромные резервы от сверхвысоких цен на нефть. Дружественное украинское руководство. Фактически прощенная Западом война в Грузии. 30 рублей за доллар и, соответственно, никаких протестов. Прошло всего 2 года. И что мы видим сейчас? Резервы кончаются в 2017 году. И то только потому, что доллар загнали за 69 рублей. Если бы такой девальвации не произошло, резервы бы кончились раньше. Уровень жизни населения провалился на 20% и валится дальше. Привычные места отдыха стали недоступны. Терпение прорывается протестами, спровоцированными патологической жадностью путинского окружения. Дальнобойщики – это только первая ласточка. С Украиной военный конфликт, тысячи убитых, и ведь еще ничего не кончилось. С Турцией конфликт между торговой и нормальной полноценной войной. Западные санкции. Они не только сокращают резервы, но и заморозили технологическую отсталость многих отраслей. Молодежь, специалисты выбирают для продолжения карьеры отъезд за границу. Банковский сектор на грани системного кризиса. Безобразная система коррупции поразила все окружение президента, глав регионов, руководство правоохранительной системы. Что первопричина всего этого? Первопричина – это намеренное разрушение правовой системы страны для того, чтобы сохранить власть.
Такую объективную картину Михаил Борисович нарисовал?
В общем, как объективно, только разрушение началось не при Путине. Разрушение началось раньше Путина. И выход за конституционное поле начался. Первый классический пример выхода за конституционное поле – это закон о правительстве 1997 года. Поэтому это просто траектория. Надо думать, что пришел Путин и изменил траекторию. На самом деле Путин пришел уже на готовую траекторию, является, в общем, продолжением того тренда, который появляется вот где-то на рубеже 1994-1995 года.
Война в Чечне вот будет через два дня,
год. То есть, на самом деле, тут не надо демонизировать, так сказать, Путина. Путин – это продолжение траектории, которая была заложена, я еще говорю, рублей 1994-1995 года. Это первое. Второе, конечно, ситуация сейчас приходит в критическую ситуацию, но она и должна была туда прийти. Это, так сказать, было очевидно еще, я не знаю, я об этом писал в 2003 году, что это все кончится, даже когда были светлые и толстые годы. Потому что она заложена в самой системе управления, весь этот дефект. Даже если бы, я почти уверен, что даже бы сохранились высокие цены на нефть, все равно бы кризис возник, и он бы продолжался, может быть, в менее, так сказать, явных формах. Он возник намного раньше. Поэтому, когда разговор о том, что, так сказать, 2 года назад не было кризиса, он давно был, этот кризис. Просто вот провал экономический, он вскрыл, как бы, то, что давно было известно. Поэтому тут как бы Михаил Борисович Америку открывает, на самом деле. Ничего нового фактически.
Да, вот,
нет.
Анатолий, вопрос. Некоторые думают, что Михаил Борисович как-то чуть-чуть живет представлениями до своего ареста. Вот он еще остался в том 2003 году. Или, по-вашему, он уже наверстал упущенное?
Нет, ну, видимо, телевизор он смотрит, потому что все, что он сейчас перечислял, ну, он тоже в курсе, да. И я вообще вот живу там недалеко от Меги, я каждый день заезжаю на всякий случай, 10 минут так, на машине, смотрю, как там дальнобойщики, как дела у ребят, не надо чем помочь. Мне для этой информации
Михаил Борисович не нужен. Зайти в магазин, у нас есть даже дальнобойщик.
Михаил Борисович не хочет зайти
в магазин. Но вопрос не в этом. Вопрос действительно в том, когда началось. Вот, ну, давайте так скажем, что мы живем в... скажем, в республике 93-го года. Вот, наверное, точка отсчета, переворот 93-го года, от которого все развивалось именно таким образом, каким оно и должно было развиваться. Ну, так оно и есть. Совершенно верно. Путин не является явлением самостоятельным. Давайте вспомним, как он пришел к власти.
Да, он просто преемник.
Кто такой? Кто такой? А вот смотри, вон какой, вроде не пьющий. Ну, давай. Проголосуем. Ну вот, собственно говоря, информация-то о нем какая была у публики.
Да.
Дальнейшие все события представляли собой вот развитие этой модели, видимо, в том единственно возможном виде, в каком это и было в ней заложено. И, как мне кажется, совершенно верно, в современном мире такие модели могут жить... наверное, десятилетия, но не очень много. Наша уже пошла на третье десятилетие. Думаю, что здесь уже исчерпанность этой модели, она, ну вот с шофером вот около Меги поговорите, с дальнобойщиком, и он вам скажет примерно то же самое, что Михаил Борисович. Почти теми же самыми словами. Все это видят. Значит, рано или поздно оно и закончится. Давайте я вам напомню, что протесты 2011-2012 года начались, когда доллар стоил меньше даже 30 рублей.
Нет, экономика играет роль, но не надо считать, что экономика доминант. Это не марксистская система, не работает.
Она работает. Почему? Она работает
как один из факторов.
Когда вдруг вот мы действительно обнищаем и начнем голодать. Потому что, конечно, заработаем. Но поскольку мы не голодаем, то все это работает очень так как-то скрыто совершенно.
Михаил, как вы считаете, может ли сейчас быть повтор второго издания вот этих событий 11-12 годов, после того, как украли выборы думские, и люди вышли на болотное?
Ну, давайте вспомним, с чего начались эти события. Они начались...
С рокировочки.
Когда,
да, в сентябре, когда объявили, что...
Очень похоже, кстати, начало... То есть люди обманулись в своих ожиданиях, да?
Конечно.
То есть произошло нечто, нечто, во что они верили и думали, что это так произойдет. На самом деле ожидания их не оправдались. Примерно по этой же схеме развивались события, если вы помните, на Майдане. То есть люди вышли на Майдан, потому что они... были, у них были ожидания, что все-таки они войдут в Европу, присоединятся к европейскому сообществу, и обманули своих ожиданий. Сейчас я не вижу в ближайшей перспективе, если что-то не случится в 2016 году, применительно к думским выборам 2016 года, если какие-то события, если они не будут развиваться по похожему сценарию. Пока это не просматривается. Я бы немножко хотел вернуться назад и напомнить коллегам, один из которых считает, что значит, Россия пошла по этому пути в 96-м году или в 97-м, другой считает в 93-м. Я бы хотел напомнить коллегам 1917 год, когда... была, когда Россия впервые пошла по этому пути, на самом деле, по антиконституционному пути. Поэтому все представления вообще о добре и зле, о том, что какой путь правильный, какой путь конституционный, какой нет, у нас смещены. То есть считать, например, Конституцию образца 73-го года или там 36-го года каким-то правовым документом я не могу, потому что в 1917 году произошел настоящий настоящий переворот конституционный. Да?
Конституции-то и не было
да,
в 17-м.
Но... Нет, никто не говорит про это, Миша. Никто говорит, совершенно о другом идет речь. Абсолютно о другом идет речь.
Идет речь именно об этом.
Нет, не об этом.
Идет речь именно об этом. И, значит, теперь по поводу Владимира Владимировича Путина, который был преемником и который пошел по тому пути, на котором его поставил Борис Ельцин. Смотрите, ведь тут начинается старый спор о вине и о предназначении, о судьбе и так далее. Значит, каждый человек отвечает за свои собственные поступки. Никто не заставлял Владимира Владимировича Путина в 2003-2004 году проводить те самые реформы, антиконституционные на самом деле, которые постепенно с 2003 года по 2015 год, каждый из законов, который принимался по линии, по настоянию, шел от администрации президента, все время это был шаг назад, в сторону, ну, я могу сказать точно, в сторону сталинизма. Никто не заставлял его делать. Никто его не заставлял нарушать Конституцию, идя, баллотируясь на третий срок. В Конституции ясно...
Ну да, и отмена выборов губернаторов была неубедительной из-за Беслана, что там дети погибли.
Это был 2004 год, а все это началось в 2000 году.
Ну, там Совет Федерации разгромили в 2000
году. Разгромили Совет Федерации, ввели административную группу. Это был 2000 год.
Ну да, закрыли комиссию по помилованию.
На самом деле, это было сразу после того, как он стал президентом. Поэтому не надо говорить, он продолжал абсолютно ту же траекторию.
Совершенно верно. Он продолжал траекторию, но никто его не заставлял. Что значит продолжал траекторию?
Ну, потому что такого человека выбрали в преемники. Вот где была большая ошибка Бориса Николаевича. Понимаете, я с большим уважением отношусь к Борису Николаевичу, надо признать, что это была катастрофическая ошибка для судьбы страны.
Но боюсь, что ошибкой был сам принцип преемничества.
Да, безусловно. Безусловно. Тут я с вами согласен.
Это было абсолютно отрицание республиканского устройства.
Нет, я вот только что сегодня студентам объяснял, что сама отставка, это был очень красивый демократический шаг.
Имеет право
и, в общем, демократия. Но когда вы посмотрите весь период там с августа 99 года до марта выборов, то это была заранее продуманная операция, которая уже демократии не имеет никакого отношения.
Но такую вы конституцию, господа,
да при чем
приняли
конституция?
В 93-м году.
Не надо. Тут конституция совершенно ни при чем.
А вам вот
еще
конституция
раз
говорю. Вот
прочтите конституцию Франции.
Ну, сильная президентская.
Прочтите, Миша, конституцию Франции. Там еще сильнее президент. Но там этого не происходит.
Там было 7 лет
можно,
даже.
Тогда, да. Если можно, надо. Еще немножко остановимся. Да, я вернусь к той вещи.
Франция немножко другая история была.
Да при чем тут история?
Насчет 17-го года. Я говорил о том, что при монархическом устройстве единственным способом смены власти является переворот. Он, кстати, не может быть конституционным ввиду отсутствия конституции в абсолютной монархии.
Монархия,
вот 17-й год это было прямое следствие вот этой системы. По-другому в 17-м году монархия смениться никак не могла.
В 17-м году
только
была...
переворотом.
Ну как же?
В феврале имеется в виду.
Переворот.
Это же была революция, но о чем
но
вы говорите?
В октябре 17-го года конституционного переворота не было за неимением Конституции. И я вам напомню, что большевики совершили переворот не республиканской системы февраля, а они перевернули директорию Керенского. Керенский уже летом провел еще один переворот, верхушечный переворот, назначив себя диктатором. То есть
революционный период.
Мы берем один процесс, по-другому никак нельзя было. И вот этот процесс, кстати, дал первую в истории России конституцию. Это на финал. Нравится, не нравится, первая в истории.
В 1905 году у нас не было конституции?
Нет, ну там был закон такой.
Царь издал манифест.
Мертвым свобода, живых подарит.
Это не конституция.
Все-таки не конституция.
Это смена правового
поля,
но не
конституция. Тогда мы можем сказать, в 1597 году был манифест дьяка Щелкалова, передававший всю полноту власти Боярской думе. Вот с этого момента можно отсчитывать республику. Это смешно.
В Древней Руси вообще была демократия.
В Великобритании вообще нет конституции.
Вопрос не об этом. А я так говорю о другом. Что произошло? Вопрос не в конституции. Конституция задала некие институты. Вполне приемлемые, там, с недостатками и всем. На самом деле эти институты стали наполняться определенными людьми. Вот в чем была трагедия. Не в том, что институты другие, а в том, чтобы эти институты вернулась советская партхозноменклатура. Вот что произошло.
Ну, я бы не стал называть Чубайса.
Нет, я не говорю, что все. Я не говорю, что все. Путин типичный пример. Я вам приведу просто социологические данные на 2000 год. Они известны. Среди высшего руководства, это еще до Путина, среди высшего руководства страны 77% выходцев из советской партийно-хозяйственной номенклатуры.
Совершенно верно.
Вот и все. Вот о чем я говорю. Вот где была заложена траектория.
Прошу прощения. И переворот 17-го года привел к той же самой статистике ввиду того, что управленцев в любом государстве ограничено
вот количество. Это не, да. Вот это абсолютно некорректный подход. Вот это идея, которую мы с Мишей хорошо знаем, когда нам объясняли, у нас других людей нет, мы управлять не умеем, давайте пригласим людей из старой системы. И в этом заключается трагедия. Вот это делать никогда нельзя. Особенно в современном
мире. Давайте послушаем, что вот Михаил Борисович вкладывает в понятие антиконституционный переворот.
Президент в обход Конституции возглавляет страну фактически четвертый раз. Он получил возможность назначать и увольнять любого судью. Судей Верховного и Конституционного судов фактически назначает тоже он. Парламент здесь выступает только в роли ширмы. Сам парламент лишен основных бюджетных полномочий. Контрольный орган парламента, счетная палата, переподчинена президенту. Декоративная роль правительства ясна каждому. Таким образом, средствами государства президент и его окружение могут пользоваться и пользуются фактически бесконтрольно. Они их используют на покупку лояльности, на войну, на мегапроекты. И, наконец, попросту многие из них раскладывают эти деньги по своим карманам. Дело чаек, дело русской мафии в Испании, губернатор Турчак как заказчик избиения журналиста Кашина, убийство Бориса Немцова, чьи нити тянутся к ближайшему окружению Кадырова. Это уже не просто деградация государства. В последние дни отмена приоритета международного права вопреки порядку, установленному Конституцией. 3 года тюрьмы Ильдару Дадину за реализацию конституционного права на мирный пикет. Мы имеем дело с полноценным антиконституционным переворотом.
Да, вот хотел Юлий что-то поправить. Вам кажется, что это законопроект?
На самом деле, вот этот тезис, я его слышу тысячу раз, это говорят люди, которые не читали, что на самом деле было сделано. Там на самом деле сидят не такие идиоты, чтобы делать вот такие просто, так сказать, изменения. Это, в Конституции изменить это нельзя. Это вторая глава, это первая часть Конституции, для этого надо менять Конституцию. Они не такие идиоты, они делают совершенно другим способом, решают эту задачу.
Так.
Они дают Конституционному суду полномочия оценивать, если решение суда по правам человека не противоречит Российской Конституции. Вот что они делают. Они не Конституцию нарушают, они нарушают некую последовательную логику, но при этом само требование о приоритете международного права, оно сохраняется. Причем это касается только решений судов. Поэтому тут надо быть очень точным. Вот когда мы, наконец, научимся точно оценивать ситуацию, вот тогда можно говорить о том, что у нас есть оппозиция. А когда оппозиция выбрасывает любые лозунги, которые очень красивые, то она такая же, как власть.
Ну, понятно, то есть они могут сейчас отменить вот это 2 миллиарда евро, которые присудил Страсбургский суд.
Вот ради этого все и было задумано, на самом деле. Ради 5 миллиардов евро. Больше не
будет. Вот это вот и нюанс. Мы уже вот в этой аудитории как-то когда-то об этом говорили, что на самом деле в конституционном процессе, вот, начиная с 93-го года, заложена некоторая фиктивность. У нас есть конституция, у нас есть институты власти, точно такие же, как в любом другом заправском демократическом государстве, только они работают немножко не так.
Потому что туда людей запустили.
Работают немножко не так, и немножко можно нарушать.
Ну, там не совсем. Там, на самом деле, вот есть даже целое исследование, довольно большое, кстати, бывшего советника президента Ельцина по правам вопросов Михаила Александровича Краснова, где просто показано, как, начиная вот еще до Путина, как в законодательстве все время выползали за границу Конституции, явным или неявным образом.
Ну, а плюс к тому еще можно вообще поступать немножко незаконно. Особенно, когда трогательно, когда это делают структуры, призванные охранять законность.
Нет, все, Михаил Борисович перечислил все точки правильно, только этот процесс, я говорю, у него еще есть, я могу назвать до этого тысячу точек, где вот такие же штуки проделывают, просто этот процесс, он постоянно идет в расширение. Вот что происходит. И то, что сегодня стало явным, это происходило еще там лет 15 назад начало происходить.
Это потому, что переворота нет. Но есть просто продолжение вот этого вот фиктивного демократического
процесса. Да. Ползучим переворотом. Но он ползучий идет. Я говорю, вот первый ползучий период я привел пример. Я могу назвать 97-й год. Закон о правительстве. Он был принят 13-го... О, прошу прощения. Он был принят, значит, через две недели они поменяли. Значит, 13 декабря, 97-й год, в котором президент курировал силовые ведомства. Через две недели принимается новый текст закона, в котором все силовые ведомства переподчинены президенту. Вот и все. Причем это ни в коем случае, ни в какую конституцию не лезет. Мы специально разбирались. Там единственное, что лезет, это то, что лезет туда Министерство иностранных дел, потому что по Конституции президент руководит внешней политикой. Все остальное сделано вполне искусственно. Это расширение границ конституционного поля. Мягкое, аккуратное. И вот на это вот выползание пошло с этого. Я приведу еще один пример. 96-й год. Так. Когда вдруг администрация президента получает статус государственного органа. До этого она была рабочим органом при президенте.
Да,
ну и так такое. Далее. Я могу таких вам историй много рассказать. Поэтому тут надо так просто
их реально много.
Понимать.
Их, да, их все не упомнишь, честно
Нет,
говоря.
Нет, я этим занимаюсь, поэтому я знаю.
Михаил, вы, по-моему, были сегодня в этой аудитории. Это оставалось какое-то чувство, что ли, оптимизма после вот этих заявлений Михаила Борисовича? Или он... так сгустил краски, что...
Да нет, я бы не назвал это чувство чувством оптимизма. К черту, может быть, оптимизм сейчас, в то время, когда мы живем...
Исторический оптимизм.
Когда минимум полстраны приветствует, там, мечтает о том, чтобы быстрее-быстрее начать военные действия со всем миром. Когда весь мир становится врагом. Тут другое. Я испытал чувство... Многое из того, что говорил Михаил Борисович, я чувствую примерно так же, только я, наверное, не стал бы говорить об антиконституционном перевороте, потому что все-таки Конституция сохраняется. Здесь речь идет о правоприменении. Просто на многие статьи из той самой первой главы Конституции, многие статьи, которые не подлежат пересмотру, они просто не выполняются. Там речь идет о правах человека.
Это вторая статья. Вторая глава.
Вторая глава, прошу прощения. Речь идет о правах человека, о средствах массовой информации, о свободе СМИ, о праве граждан собираться...
Да, ну 31-й же у нас.
31-я статья Конституции и так далее. Да. Они просто не выполняются. И основной момент – это то, что у нас постепенно выстроилась такая система, что суды перестали выполнять свою функцию, перестали действительно судить, а превратились в инструмент исполнения даже не указов, а инструмент телефонного права. То есть любому судье, ну, во всяком случае, из тех...
Ну, наверное, не любому, Миша,
не
а
любому.
Тоже всех.
Так, ну, да, видимо, не любому судье, но многим судьям, скажем так, которые занимаются особенно политическими делами, им они просто получают указания и делают то, что им говорят по телефону.
Да, но мы знаем, что Михаил Борисович предложил выход из ситуации. Давайте послушаем вот этот фрагмент его речи.
Каков выход? В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти, единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна. Остатки резервов и угроза репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление. Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной и эффективной с точки зрения восстановления демократического управления страной. Свою задачу я вижу в представлении общества «Альтернатива». в помощи людям, готовым стать этой альтернативой, желающим приобрести для этого политический опыт. Собственно, для этого мы и запустили проект «Открытые выборы». Тимур Валеев, руководитель проекта, в этом зале. Для этого мы создали и будем помогать создавать площадки свободного обсуждения будущего страны. Мы рассказывали и будем рассказывать правду в статьях и фильмах. Мы боремся и будем бороться за права политзаключенных, против репрессивных антиконституционных законов. Я вижу Россию правовым государством, с независимыми судами, с независимым парламентом, имеющим широкие полномочия в бюджетной сфере и в сфере контроля за исполнительной властью. России необходимо сильное и самостоятельное правительство. России нужен и президент, но как гарант прав граждан и глава государства, который без уверток оставит свой пост не более чем через 2 срока. И оставит его навсегда.
Вот, видите, такая программа прям целая. Как вы считаете?
В этой программе есть одно глубокое пророчество. С одной стороны, вроде революция, а с другой стороны, давайте заниматься честными выборами. Ну, Михаил Борисович, вы определитесь, вы как бы в какую игру играете-то. На самом деле, уже, так сказать, мягкая революция, на мой взгляд, невозможна. Время уже упущено. К сожалению, произойдет катаклизм. Я не верю в мягкий переход.
Да, но он не говорит, что он готовит революцию, что она просто произойдет, говорит, да?
Но есть действительно одна очень серьезная задача. Всегда лучше не повторять своих ошибок. Вот к тому моменту, когда произойдет этот переворот, как угодно называйте, произойдет смена власти, должны быть программы действия. Вот этим почему-то никто не занимается. Одна из проблем событий 1991 года заключалась в том, что программ действий не было ни у кого, кроме небольшой группы экономистов. Можно по-разному относиться к их программе, но не хоть какая-то программа была. У остальных просто ничего не было. Вот, но этим сегодня почему-то никто не занимается. Один довольно известный экономист мне сказал, ну вот когда случится, вот тогда мы посмотрим, что будет в этой ситуации, будем строить программу. Ну, это цирк на ножках. Мы опять хотим повторить собственные ошибки. Нужны программы и экономические, и социальные, и политические. Вот этим надо заниматься сегодня, профессионально. Вот тогда, к тому моменту, когда произойдет слом, хотя будет понятно, что делать. Потом опять окажемся у разбитого корыта просто.
Анатолий, есть такая программа, например, у левых сил?
Первая. Ну, как показывает практика, программы оппозиция на самом деле готовит. Разные фрагменты оппозиции готовят свои какие-то разные программы. Не только у нас. Но, как правило, когда случается реальный катаклизм, все эти граждане вместе со своими иногда и неплохими программами идут, в общем, в известном направлении. Да. А приходит совершенно какой-то другой народец и начинает, исходя из наличных ресурсов, что-то там такое конструировать. Пример очень хороший, пожалуйста, у нас только что вот под боком ДНР и ЛНР, где институты власти пытаются создаться на ровном месте. Там не Африка.
Да, там Африка. Там просто Африка.
Позвольте с вами не согласиться, просто особенно Африка. В Донецке. И свою политику он был, и какие-то были интеллектуалы местные, и писали какие-то свои программки.
Это что, люди, которые со своими... в Москве привезли, это политики, что ли?
Ну, Кургин вообще-то родился в Донецке и жил там всю дорогу, и писал свои программы. Это один из примеров. И пошел, в общем-то, в известном направлении. Такое бывает. Как правило. Потому что, ну, не хотят люди. Новые люди не хотят слушать старых. Вот так. Я согласен. Конечно, точку мягких каких-то действий мы прошли и прошли давно.
Лет 5 назад.
Возможно, последний момент был вот этот 12-й год. И то я не уверен, что это было бы уже очень так и мягко, если бы оно дошло до логического конца. Программы.
Не программы, проекты, что делать. Целевые задачи.
Как это сейчас задачи. Есть дурацкое выражение, дорожная карта. У нас существуют сейчас политические партии. Я говорю не о КПРФ и ЛДПР.
Зайди хоть одну политическую партию.
ОКП.
Я такой даже не знаю.
Ну, к примеру. Да, ну, люди Россия, пытаются, люди пытаются собраться в некие группы, в некие политические клубы по интересам, которые пытаются как раз для себя вот сформулировать вот эти алгоритмы.
Вот это замечательно.
Да.
Вот
это очень важно. Это и есть наши 80 или 90 непарламентских партий.
Ой, я вас молю, из этих 80-90 непарламентских партий, там 90% симулякров.
90%, может быть, непарламентские и называются.
Просто симулякры.
Но, тем не менее, существуют и другие.
Наверное. Я, ну, группа по интересам, которая
несколько
занимается
таких я знаю.
Профессиональной подготовкой.
Насчет профессионального. Партия – это общественная структура, и профессионалов, партбюрократов в таких неформальных партиях, конечно,
нет. Я вам говорю
нет.
о другом. Понимаете, современным государством непрофессионал управлять не может.
Это другое
Ленинская
дело.
Идея насчет того, что каждую кухарку можно научить управлять государством, давно закончилась.
Ленин сказал, можно научить.
Научить.
Он не говорил глупости, что может прям сесть
я знаю,
и управлять.
Я знаю,
научить можно.
Невозможно сейчас. Сейчас уже невозможно. Ладно, специально ладно. Управление современным государством – это профессия.
Совершенно верно.
Значит, люди должны профессионально этим заниматься.
А кто только что говорил, что страшная трагедия, что новая власть берет старых людей?
А потому
людей.
Что это не профессионалы. Я объясню, почему. Потому что вот эти самые непрофессионалы принесли коррупционную практику в новые институты.
А откуда возьмутся тогда профессионалы?
А этот вопрос я вам отвечу. Это отдельный разговор. Это старый разговор. Я вам отвечу на этот вопрос, только сейчас у нас, к сожалению, другая проблема.
Да, давайте послушаем вот этот выход, который предлагает Михаил Борисович.
Стране нужны новые точки роста, современные мегаполисы, помимо Москвы. Нужна современная инфраструктура, дешевые и быстрые транспортные коммуникации. Нужна современная промышленность. Все это невозможно без выхода из изоляции, куда нас затолкала эта власть для того, чтобы сохранить свою несменяемость. Я знаю, сменив эту власть, придется срочно воссоздавать образование и науку, доступную медицину и честную полицию. Да много еще чего на самом деле придется воссоздавать. Средства на все это есть. Их просто надо рационально использовать, а не обменивать на лояльность проходимцев с погонами и без. Путин и его окружение должны дать ответ обществу за сделанное в независимом суде. Я вижу это как свою задачу. Повторю, российскому обществу необходимо признать, в стране произошел антиконституционный переворот. В стране создаются нелегитимные репрессивные законы. Они принимаются нелегитимным парламентом. По указке нелегитимного органа власти администрации президента и применяются зависимыми судами. Они противоправны. Их необходимо саботировать по мере сил и возможностей. Возвращение в правовое поле из такой ситуации называется революцией. Она неизбежна и необходима. Революция – это хорошее слово. Она может и должна быть мирной. Сделать революцию мирной – наша общая задача. Спасибо большое за внимание.
Да вот видите, Михаил Борисович предлагает мирный такой ненасильственный протест.
Да, все хорошее против всего плохого. Это, конечно, классная идея, я глубоко ее поддерживаю. Только вопрос как? Вопрос очень простой – как? Вот на мой взгляд, сегодня мирную революцию сделать уже нельзя. Просто вот. Для этого у нас определенная система есть в обществе, о которой Миша говорил. Абсолютно черно-белое мышление у половины граждан. Вот с черно-белым мышлением сделать мирный переход невозможно. Понимаете? Вот это надо просто честно отдавать себе отчет. Второе, вот я все-таки повторяю, несмотря на то, что тут есть возражения, значит, вот если это будет происходить, значит, должна быть подготовленная система, чего и как делать. Потому что иначе будет повторение пройдено. Мы, к сожалению, опять вернемся на ту же спираль. Вот это действительно проблема. Вот это действительно проблема. А если вот серьезно, я не знаю, если есть группы, которые этим занимаются, честь им и хвала.
Но это ничего не значит. Это не значит, что эти группы потом не пойдут лесом.
Это не важно. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть, так сказать, вот, есть накопленный материал. Если, так сказать, ситуация будет благоприятной, то он востребован. Если будет другая ситуация, мы вернемся на круги своя. Вот это надо точно понимать. Понимаете?
Да. И в частности, вот «Открытая Россия», по-моему, этим же занимается. Она какие-то такие программы готовит для будущего России? Как?
Ну, наверное, это лучший вопрос не ко мне.
Я пока не видел, честно говоря. Я специально залезал, смотрел, не вижу. Вот хорошие, хорошие, красивые слова, лозунги, очень правильная оценка есть. А вот это реального дела, извините, нету.
Я не вижу, если продолжать то, что говорил Юлий Несневич, я на самом деле не вижу идеи, которая могла бы сейчас объединить большую часть людей. Например, если мы вспомним 91 год, августовскую демократическую революцию, там была идея, да, народ устал от коммунистического режима.
Это была гениальная идея, отменяется статья Конституции. Вот
совершенно
была,
верно.
Была идея.
Совершенно верно.
Какая бы ни была, но была объединяющая идея.
Там было две идеи, на самом деле. Да? Это отмена 6-й статьи Конституции, которая давала...
И выборность президента.
КПСС давала...
Монополию,
и,
да.
И вторая идея – это вся власть Советом.
Была
такая.
Советом, правильно.
Это продолжение фактически вот этой идеи убрать 6-ю статью Конституции. Сейчас я не могу... Ну, например, я недавно смотрел отношения людей, отношения россиян, например, к Европе, да, к вступлению в Европейский Союз. Это примерно 20-25%. В отличие от Украины, где эта идея захватила большинство украинцев, большинство народа и, собственно, привело к так называемому Евромайдану. Сейчас я не понимаю, я не вижу механизм, кроме участия в выборах
в 2016 году. Это абсолютно бесперспективная идея.
Кроме участия в выборах в 2016 году, потому что в большинстве стран, где происходили те самые мирные революции, они произошли в результате выборов, в результате обмана, в результате участия больших масс людей в выборах и в результате того, что были нарушены их ожидания от этих выборов, когда были массовые фальсификации. Это можно привести пример. Последний пример – это 2004 год, оранжевая революция в Украине. Вот я большие надежды возлагаю не на революцию, а на то, что все-таки удастся какой-то захватить плацдарм во власти, и начиная с этого плацдарма постепенно наращивать свое участие в управлении государством, в управлении страной. Потому что иначе действительно, тут Михаил Борисович, я с ним согласен, он выступил просто как врач, который поставил диагноз стране. Он сказал, что если, фактически что он сказал? Он сказал, что если страна будет развиваться так, как она развивается, то есть если вы, врач говорит больному, если вы не будете лечиться, не будете принимать вот это лекарство, то вы просто умрете. Он говорит о том, что страна больна, и страну постигнет та же самая участь, которая может постигнуть больного, который не лечится, не принимает лекарства. Вот, собственно, о чем идет речь.
Анатолий, вам такая близкая аналогия, что вот страна больна, и Михаил Борисович имеет...
Я вот как большевик могу согласиться вот сегодня с Ходорковским. Революция – хорошее слово. Революция – это коренной перелом в жизни общества, который приводит его к более прогрессивной форме.
Не всегда.
А это революция. А контрреволюция, наоборот.
Да, если Октябрьская революция не привела к...
Еще это путь был Октябрьский. Еще как. Но это отдельный разговор. Так вот, революция – слово хорошее. Но у революции есть одна важная особенность. Это всегда дело больших масс людей. Дело маленьких людей, маленьких масс людей – это заговор. Революция – это всегда участие больших масс. А вот готовы ли сегодня большие массы людей идти за каким-то светлым лозунгом? Лозунг может быть только очень простой. И за всю власть Советом уже навряд ли, потому что мы помним прекрасно. В 91-м году шли за власть Совета, в 93-м году Советы уже упразднили. Вот.
Революции...
Советские советы. Не те советы, за которые в 91-м году ушли.
Это никаких советов, только советы директоров.
Это разные, не надо. Подмена понятия, она не очень
корректна.
Я сам депутат Московского совета.
И дальше идет вот очень важный вот такой вот момент. С чем мы можем обращаться к большим массам людей, будете соберутся, от нестерпимости жизни большой толпой соберутся что-то в своей жизни к лучшему поменять. Вот тут, да, возникает вопрос тех людей, которые окажутся во главе этой массы людей, способны ли они чаяние этих людей о чем-то лучшем действительно реализовать. Или это окажется очередное хождение по мукам вот по этой вот спирали. Да. Вот и весь вопрос.
Да, но пока далеко до того, чтобы большие массы людей вышли на улицу.
Нет, ну, во-первых, тут как бы опять надо делить мух от котлет. Вот ни одна революция на самом деле большими массами не совершалась. Большие массы создают настроение, создают фон, создают вот эти вот массовые выступления. Но на самом деле совершают революции... ограничены. Есть такой закон Парето, его никто еще в жизни не отменил. 80% результата делают 20%.
Это... 20% – это очень много.
Нет, так я,
это огромная толпа.
Нет, я как раз согласен с вами, но это не масса. Это не масса. Это... масса всегда инерционна. Это, слава богу, это замечательное качество. Иначе бы любую страну разнесло бы в 3 секунды. Поэтому здесь как бы вот просто надо понимать, о чем мы говорим. Второе. Понимаете, вот то, что я никак не могу согласиться, эта власть изнутри нереформируема. Вот это надо точно понимать. Никакие выборы не спасут эту систему. Потому что, она уже достаточно хорошо выстроила всю систему, чтобы никого чужого туда не пустить. Вы можете хоть на ушах сегодня стоять, результат будет тот же самый. Потому что это уже не выборы.
Но то же самое, что говорит Ходорковский. Говорит революция, а потом перечисляет все старые институты власти, которые должны остаться.
Нет, может быть, институты должны, вопрос же в другом.
Может быть.
Я еще раз говорю, я могу привести пример очень странный. Я сейчас занимался таким анализом. Оказывается, что большинство демократических стран, кстати, для меня это было тоже удивительно, это все-таки парламентские республики.
Да.
Полупрезидентские.
Вот я хотел сказать о президенте.
Есть такая, есть. Я, к сожалению, я всегда считал, что полупрезидентский. Когда стал внимательно смотреть, я имею в виду по форме правления. Не по реальности, а по... Они, большинство демократии, это парламентские республики. Либо парламентарные монархии. Вот. Но это другой разговор. Может быть, я говорю о другом. Даже если вы возьмете очень хорошие институты, как говорил в свое время Карл Поппер, институты, они как крепости. Их надо хорошо спроектировать и населить. И вот мы все время забываем о том, что их надо хорошо населить. Вот населить старыми людьми бесполезно. Бесполезное решение задачи. В этом, кстати, проблема.
Нечем населить эти институты.
Да всегда есть. Вот не надо считать, что среди людей нет нормальных людей. Миш, не надо. Это...
Большинство людей нормально. И они в той самой, в тех самых 80%
вот
статичной части
надо, общества. Вот задача оттуда их вынуть, вытащить их и дать им возможность.
Это такая же задача, о которой говорит Михаил Борисович. Что значит надо их вытащить?
Я тебе приведу
какой
пример.
Механизм вытаскивания? И кто будет решать, что этот человек плохой? А этот
вопрос
человек,
не в том, что будет решать. Вот смотрите, я вам приведу сейчас пример Украины. Да. Просто там замечательно был принят закон об очищении власти. Классный закон, я просто им даже свои наработки отдавал. Но там есть одна дыра. Они убрали всех, кто был до и кто был при Януковиче, а всех, кто был при Ющенко. А там коррупция была, извините меня, не меньше, чем у при Януковиче. И вот эта дыра, они в эту дыру сейчас провалились по полной программе, к сожалению. Я очень надеюсь, что они из нее выберутся, но вот это, то, что они очистили вот эту систему, они туда же провалились опять. Вот о чем идет речь. И по другому пути нету. Просто иначе мы получаем опять хождение по кругу с теми же людьми.
Ну да, но есть иллюстрации там, в принципе, вот такие с оговорками.
Иллюстрация не политическая, это иллюстрация управленческая, это совершенно другая задача. Это не по политическому мотиву, потому что те люди, которые принимали решения во власти, вот современные, они уже все живут на коррупционных схемах. Вот что бы с ними ни делали. Тут ничего с ними не поделаешь. Так они
как
уже...
и на Украине, как и у нас.
Да, к сожалению, да. К сожалению, это так и есть.
Но я считаю, что все-таки это важное заявление прозвучало сегодня, что в России неизбежна революция, и теперь придется уже...
Ну, я бы единственное только такое слово. Я все-таки к революции тоже отношусь положительно. Mm-hmm. Поэтому, видите, я использую более аккуратно. Катаклизм, переворот. Я к революции, вот нормальная, так сказать, смена революционная, она имеет право. Но революция, это, как вы правильно говорите, это положительно. А вот не факт, что у нас произойдет положительное.
Спасибо большое. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени».
Катаклизм.
Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».